Отче, обращаемся к Тебе во имя Иисуса. Тебе поблагодарить за то, что на самом деле Ты есть на свете. И спасибо Тебе за прекрасную погоду сегодня и за все то, что Ты дашь. Отче, прибудь с нами, ободри каждый здесь. Отче, дай нам на самом деле хлеб нас насущный в духовном плане. Мы именно из-за этого пришли сюда. Итак, Отче, прибудь с нами и благослови наше чтение и размышление. Во имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Ладно, я хотел читать первую книгу Царств, 11 и 12. 1 Samuel, chapters 11 and 12. Первая книга Царств, 11 и 12. На русском читать кто? С экрана можно.
И пришел Наас аммонитянин и осадил Явис Галаадский. И сказали все жители Явиса Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. И сказал им Наас аммонитянин: я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Явиса: дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул, посади волов с поля, и сказал: что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Явиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Безеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: так скажите жителям Явиса Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце. И пришли послы, и объявили жителям Явиса, и они обрадовались. И сказали жители Явиса Наасу: завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно. В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись, так что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: кто говорил Саулу ли царствовать над нами? Дайте этих людей, и мы умертвим их. Но Саул сказал: в сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле. И сказал Самуил народу: пойдем в Галгал и обновим там царство. И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне. И сказал Самуил всему Израилю: вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит пред вами, а я состарился и посидел, и сыновья мои с вами. Я же ходил пред вами от юности моей и до сего дня. Вот я, свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его. У кого взял я вола? У кого взял осла? Кого обидел? Кого притеснил? У кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои? И я возвращу вам. и отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». И сказал он им: «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали: «Свидетель». Тогда Самуил сказал народу: «Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской. Теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам и отцам вашим». Тогда пришел Яков в Египет, и отцы ваши возопили к Господу, то Господь послал Моисея и Аарона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на месте сём. Но они забыли Господа Бога своего, и он предал их в руки Сисары, военачальника Асорского, и в руки филистимлян, и в руки царя Моавитского, которые воевали против них. Но когда они возопили Господу и сказали: «Согрешили мы, ибо оставили Господа, и стали служить Ваалам и Астартам, теперь избавь нас от руки врагов наших, и мы будем служить Тебе». Тогда Господь послал Ероваала, и Варака, и Ефая, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно. Но увидев, что Наас, царь Аммонитский, идет против вас, вы сказали мне: «Нет, царь пусть царствует над нами», тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших. Теперь встаньте и посмотрите на дело великое, которое Господь совершит пред глазами вашими. Не жатва ли пшеницы ныне? Но я воззову Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. И воззвал Самуил Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день. И пришел весь народ в большой страх от Господа и Самуила. И сказал весь народ Самуилу: «Помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя». И отвечал Самуил народу: «Не бойтесь, грех этот вами сделан, но вы не отступайте только от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. И не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете».
Спасибо, Ельма. Первая книга царства, 11-12, тема здесь о том, что они хотели иметь свой царь, человеческий царь. И Бог, конечно, является царь Израилева. И факт того, что они сказали, что да нет, мы хотим все равно иметь какой-то человеческий царь, это для Бога это ужас. So the context, of course, is the issue of them wanting a human king when God was their king. Но все это начинается в 8 главе. Когда они сперва подняли этот вопрос, this all begins in chapter 8 when they raised the question for the first time. И Самуил объяснил им, 8 глава, 11 стих, and chapter 8, verses 11 and 12, вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит к колесницам своим, и сделаем садниками своими, и будут они бегать пред колесницами его. В 13 стихе. И вот они будут делать ему воинское оружие и колесничный прибор его. И столько раз написано, что у него будет колесниц. Три раза там написано. Three times it's written there that this king is going to have chariots. А в законе Божьем, в Второзаконе, там написано, что у царя Израилева не должно быть никакие колесниц и кони и так далее. Pardon, Deuteronomy, it's written that the king of Israel is not to have chariots and horses. Это типа какой-то намек, что если такой царь был бы, он не будет духовный, он не будет послушный Богу. So he's hinting that if you have this king, he's not going to be obedient to God's law. И дальше он сказал, что он возьмет от вас, в 15 стихе, десятину от вас. Он от мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. He says twice, and he's going to take a tenth of everything to himself, and you shall be his servants. Но написано, что им должны платить десятину Богу. But the law said they were to pay the tenth to God. Но фактически они сказали, поскольку Самуил как-то объяснили им, что это не то. Дай, 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 дай. Даже посильнее они хотели. But the more Samuel explained to them about Saul, the more they wanted this king. Это похоже, когда вот Пилат начинал пробовать убедить людей, ну, народ, зачем вы хотите распять Иисуса, поскольку он объяснил, что он сделал. Они кричали даже посильнее, распни, распни. Sort of like Pilate, the more he explains to the people, why you want to kill Jesus, he didn't do anything wrong, what's the problem with you? They shout the louder, kill him, crucify him. И мы это все видели в нашем плоти, к сожалению, что поскольку мы хотим согрешить, но пьяный человек, да, очень хочет, ну, дай мне деньги, дай мне бутылку. Да нет, 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 поскольку ты объясняешь ему, что нет, это нельзя, это не надо, это нельзя, поскольку он хочет посильнее. It's like trying to reason with a drunk guy that you can't have that drink. The more you argue, the more you explain why not, the more he desires this. Это вот наш плоть. And this is our flesh. И все равно, Бог не типа сказал «до свидания». Он дал им то, что они хотели. But God didn't say «that's it, goodbye». He continues to work with them. Похоже, в этом притч, ну, заблудный сын, когда этот сын спросил у отца за все имущество и так далее, конечно, отец прекрасно предвидел то, что было бы, но он все равно дал ему. It's like in the parable of the prodigal son, the father surely understood what was going to happen if he gave the son what he asks for, but he still gave it to him. But he still looks for the son's return. Но все равно, тот отец все равно смотрел за возвращение сына. Это похоже здесь, и что Бог дал им то, что они хотели. Но все равно пробовал с ними все равно работать. So God gave them what they wanted, but he really tries to work with them all the same to bring them back to him. И Бог фактически работал, действовал через тот систему человеческий царя. Хотя это ужас, потому что Бог их, ну, царем. И сказать, что мы хотим не ты, а какой-то человек, пусть плохой человек, это ужас, это ужасно. Но Бог все равно действовал через тот систему царствования, даже прямо до Иисуса. So, although God was very pained that they wanted a human king, and it was a rejection of him, yet he still worked with them. And he worked through the system of kingship, and it ended up in his son Jesus being the king of Israel. Напоминается о том, что случилось, когда Израил хотели и тоже храм. Бог сказал, я не хочу никакой храм от вас. Я предпочитаю жить в шатре и скинии и так далее. Какой храм? Вы мне стройте. Мы хотим. Давид так хотел, Соломон так хотел, строил, хотя Бог сказал, я таким храмом вообще не живу. Хорошо. Соломон все равно строил для него, и Бог зашел и как-то обитал в этом храме. It's like with the temple. God says, I don't want a temple. Ah, but we want to build you a temple. David and Solomon, in my judgment, became obsessed with this idea. They built it, and God still came and dwelt in the temple, although he says he doesn't live in temples. Получается тогда, что Бог так жаждует для отношения с нами, что даже когда человек делает неправильное решение, Бог все равно действует дальше с этим человеком. So even when we make wrong turns in life's decisions, God all the same wants to work with us. И поскольку мы встречаем постоянно с людьми, которые тоже неправильное решение принимают, иногда мы чувствуем просто до свидания с этим человеком. А Бог все равно действует с нами, и нам придется и тоже с такими и тоже. Никогда закрывать дверь. And we also keep meeting with people, don't we, who also make the wrong life decisions, and they take the wrong turning, and it's easy to say, well, goodbye, and to shut the door. But God doesn't do that to you and me, and he hasn't done it over history. He continues to try to work on that lower level with people on the level that they've chosen to live at. Итак, вот здесь, в 11 главе, хорошо я пришел, это Наас, аммонитянин, и Бог все равно работал, действовал через Саула. Если я был бы Бог, я сказал бы, да нет, я не дам тот Саул ничего, никакой успех. А Бог все равно действовал через Саул, чтобы спас Израиля. So when Nahash in chapter 11 comes up and attacks Jabesh Gilead, if I were God, I'd have said, well, I'm not going to work through Saul, you don't want me, and I'm not going to work through him. Но в 6 стихе сошел Дух Божий на Саула. И под 6, the Spirit of God comes upon Saul. И Бог действовал и дал им победу на руках Саула. And God gives them victory at the hands of Saul. И после этого победы, я думаю, что Самуил тогда пробовал тогда переубеждать народу вернется все равно к Богу, как царя. And after the victory, I think Samuel tries to get the people to return to God as their king. 14 стихе, verse 14, и сказал Самуил народу, пойдем в Галгал и обновим там царство. Что значит обновить там царство? So what is the meaning of this enigmatic phrase in 14, renew the kingdom? По-моему, он имел в виду давайте обратно, потому что это значит ремонтировать, перестроить. Давайте обратно будем к Богу, как наш царь. And I think that he means, let's go back to having God as our king. И поэтому в 15 стихе все как-то отрицательно, все жалко, что пошел весь народ в Галгал и поставили там Саула царем пред Господом. So I take 15 then as an anticlimax, that unfortunately what happens, Samuel wants them to go back to having God as their king, but they go to Gilgal, and they make Saul their king. И Самуил все равно пробовал с ними работать. But Samuel and God continue to try to work with them. Он цитировал в 12 главе всякие доброта Божия к ним. So, chapter 12, he recites all the goodness of God to his people. В 7 стихе, in verse 7, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами пред Господом о всех благодеяниях, которые оказал он вам. It says, stand still, verse 7, that I may reason with you before the Lord. Когда написано, я буду судиться с вами. Вот, в принципе, на еврейском, значит, я буду пробовать убедить вас. It means I want to try to convince you. И опять, я думаю, что он опять пробовал с ними. Убедить им, что это не то, иметь человеческий царь. So he's trying again to persuade them. И он сказал в 11 стихе, he says in verse 11, Господь послал Самуил и избавил вас от руки врагов ваших. И в 7 главе написано, что Бог дал Самуилу победу против филистимлян, против разных народов, которые окружали Израиль. And he says in verse 11 that he, Samuel, has delivered them out of the hand of their enemies. And in chapter 7, 13 and 14, you read that Samuel actually got them victory against the Philistines and against all their enemies. Но когда тот Наас, 12 стихе, verse 12, when this Nahash пришел, они сказали, нет, царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш, царь ваш. Итак, Бог дал Самуилу победу против филистимлян и так далее, чтобы показать Израилю, что фактически вам не надо никакой царь. Я дам всякие победы. So why did God give Samuel those victories against the Philistines that are mentioned in chapter 7, 13 and 14? It was to show the people that actually they didn't need a king. Итак, они вообще были без никакого извинения для этого. So they were without any choice, any excuse for what they had done. Это очень сложно иметь на веру, что Иисус или Бог является нашим единственным царем. В Новом Завете несколько раз написано, что Иисус является царь и Господь, и единственный царь и Господь. Давайте читаем, думаем, да ладно, мне кажется, для нас не слишком радикально. We read several times in the New Testament that the Lord Jesus is our only Lord and our only King, the Lord of all lords and King of all kings. And it doesn't seem to us that radical. В контексте первого века это на самом деле очень радикально. But in the first century context that was radical. Почему? Потому что Кезар сказал, что он является единственный царь, единственный Господь, и любое как движение, которое как-то проповедовало бы, учили бы, и чтобы есть еще царь, это эрес, и должен тот человек уничтожать совсем. The cult of Caesar in the first century required an acceptance of Caesar as the only lord and king, and it was criminal to teach or agitate that there was any other king. Итак, поскольку в Новом Завете написано, что Иисус является единственный царь, выше всяких царей, выше всяких, но господин, это значило бы, что тех посланий, где это написано, это было бы цензурная литература, это было бы нельзя, это было бы преступление. Тоже имеет распространять такие литературы. And so those letters in the New Testament and the book of Revelation that states this, that Jesus is the King of all kings and there is no other beside him, this would have been forbidden literature in the first century. Для нас, мы это читаем, ставим галочки, что да, я согласен с этим, но это не меньше для нас радикально. So we read that Jesus is our Lord and we say that Jesus is our Lord, Lord of Lords, and we tick the box and actually it is no less radical for us. Потому что мы считаем, что Он является единственным для меня Господь, единственный для меня авторитет. Когда столько голосов есть в этом мире, которые требуют, чтобы я буду царствовать, мое мнение, мой слово является для вас принцип жизни. Это и тоже не меньше радикально считать, что у меня есть живой Господь на небесах, и я как-то за Него, и только для Него. We live in a world where there's many voices requesting our submission and our belief and acceptance of them, but I have Jesus as your only Lord to really feel that there is this living Lord in heaven who is my personal master, king, etc., and uniquely so, nobody else. This is just as radical and difficult for us in this age as it ever has been. Итак, Израил хотели иметь все равно этот человеческий царь. So Israel, anyway, want this human leader. Помните, когда мы изучали о Михе? Это Миха сказал, он нашел левит, молодой человек, сказал, ой, тот левит, он будет для меня как отца. Хотя он был молодой, мальчик. Это трагично, что человечество так поищет человеческие лидерства, визибильно, визуально и так далее. Remember we were looking at Micah, the story of Micah and Judges not so long ago, and you remember how we made the point that he takes this young man who's a Levite and he says, please be to me a father and a priest. And it says that the young man lived with his sons, with this guy's kids. It's pathetic, really, how humanity so desperately wants a human, visible leader. Почему тогда вообще большими церквами, ну, православие и так далее, католиков, все хотят иметь такой папа, да, такой римский папа, чтобы все, да, у нас есть это. That's why in so many churches, especially Roman Catholic, there is this huge emphasis upon a visible leader, a pope or whatever. And to have a personal relationship with God means that you just don't need all that. Итак, 17 стихе, 17, не жатва ли пшеницы ныне, но я возову ко Господу, и пошлет он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя. 17. Итак, Бог это отправил, 18, God sends the rain, the thunder on their harvest. 19, и сказал весь народ Самуилу, помолись о рабах твоих пред Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо к всем грехам нашими мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. Это абсолютно то, что случилось, когда Бог отправил на фараону и тоже гром, дождь, и это уничтожал жатва египетский. This is exactly what happened with Pharaoh, that God sent thunder and hail to destroy their harvest. И что фараон сказал? And what did Pharaoh say? Он бегал к Моисею. He runs to Moses. И он сказал тех же слов, так как мы читали в 19 стихе. And Pharaoh said exactly the words that you got in verse 19. Помолись о рабах твоих пред Господом, чтобы не умереть нам. Pray for your servants unto the Lord your God that we die not. Это именно точно слов фараона. It's exactly the words of Pharaoh. И они, наверное, если у них были совесть, они думали бы, ой, после того, что они так сказали, они думали бы, ой, стоп. Я повторил именно слов фараона. And if those who had any kind of conscience would have thought after the minute they said that, oh, hang, I just said the very words of Pharaoh. Итак, Самуил пробовал им убеждать, что вы не лучше фараона. So Samuel's trying to persuade them, you're not better than Pharaoh. И они как-то это приняли, сказали, что, ну да, ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя. And they recognize this, really, because they say, yes, we have sinned, we've done wickedly. How awful we are. И все равно они хотели иметь царя. But all the same, they wanted to have this king. И это, к сожалению, так как есть с нами. And unfortunately, this is how it is. Мы здесь видим силу человеческой природы. And you see here the strength of human nature. Но Бог столько пробовал Саула. Он дал ему его дух, написано, 9 глава, чтобы Саул был бы другой человек. Бог не хотел, чтобы он дошел к этому. But you also see in all this the power of the Spirit of God, because we've read just recently about Saul, that God sent his Spirit to make Saul a new man, so that it didn't have to end how it all ended. Но Саул все равно это не хотел. But Saul didn't want that in the end. Поэтому Самуил сказал в 21 стихе, Samuel tells him 21, не обращайтесь вслед ничтожных богов, которые не принесут пользы и не избавят, ибо они ничто. Только, 24, just verse 24, только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего. Это так, как Бог им сказал, хорошо, вы хотели иметь царь, я показал вам, что это грех, вы покаялись. Но все равно, ладно, давайте, имейте свой царь. It's as if God says, look, it's a terrible sin that you've done, wanting a king. And they say, yes, it is, we've sinned. Help, help, help. And God says, okay, carry on, play on. You want a king, you're going to have a king. похоже на то, что случилось с Валаамом. Это вспоминается его Рахмад Байлом. Он страшно хотел ходить к этому Балак и оскорблять Израил, но Бог ему не пропускал. Reminds me of Balaam because he really wanted to go and get money for cursing Israel, and he really wants to go. И в конце концов Бог сказал, хорошо, иди, иди туда. And eventually God says to him, after the business with the donkey, go. Okay, you carry on going. Но только говорите то, что я говорю вам. But he says, but only speak the word that I shall give you. То есть фактически послушность Валаама стала сложнее и сложнее, потому что он продолжал на этом пути. So the obedience of Balaam became more and more difficult for Balaam while he continued on that path. Но Бог ему отправил на этом пути. But God sent him on that path. Итак, видите, как Бог, кажется, работал на двум направлениях здесь. So you see here how God works almost in two directions. В одном плане они хотели царь, хорошо, имейте царь. И наоборот, Бог пробовал тоже убедить им, что это не то. Но все равно он двигал им и тоже к этому направлению. Но и тоже пробовал им убеждать, что это не то. So on one hand, you want a king. Hosea says, I gave you a king in my wrath. I took him away in my anger. In one sense, God says, okay, you want a king, I'll push you down that road. But in the other sense, God is working also to bring them back from that situation. Мы пробуем понять в нашей жизни, вот у нас столько куча событий в жизни, и мы пробуем найти значение для этих событий. Иногда это очень сложно, мы чувствуем, что рука Божья есть где-то там, но мы точно определить то, что он имел в виду, довольно сложно для нас. Почему? Потому что, да, Бог так работает иногда на двух направлениях. В одно и то же время, с одним и то же человеком. We struggle to attach meaning to event in human life. And we sense that the hand of God is around there somewhere, but we can't define it. And I suggest that is partly because God is at work, but sometimes he is working two or more directions in the same person's life at the same moment over the same essence. That's why it's difficult always to define it. 23. Самуил сказал, я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас. It says, God forbid that I should sin against Yahweh in ceasing to pray for you. Иногда мы считаем, что грех – это только то, что мы фактически совершаем. Sometimes we can think that sin is only what you actually do. А у нас есть здесь пример, что грех может быть и тоже то, что вы не делаете. Если я не буду для вас молиться, он сказал, это был бы грех. But here you have the concept of sin of omission. If I do not pray for you, then this will be sin. И это откроется огромный к нам призыв. This opens a huge challenge to us. Сможем считать, что ну я сегодня ничего плохого не сделал. Come at the end of a day and think, well, I didn't do nothing wrong today. I kept my nose clean. Но фактически, если мы не будем, допустим, молиться за человека, это и тоже считается и грех. But if at the end of that day you haven't done something, you omitted, in this case, to pray for people, then that also is sin. Поэтому в совершенстве Иисуса мы видим, не только факт того, что он очень много хорошего сделал, а факт того, что он и тоже не перестал делать то, что надо. So in the perfection of the character of the Lord Jesus, you see the beauty of it in not only that he did what was right, but he did not omit either. Итак, духовности – это не просто вопросы, как бы держать себе, чтобы не делать зла. So spirituality is not simply holding yourself back so that you do not do bad things. Духовность более положительна. That suggests spirituality is more positive. Это то, что мы делаем, и тоже важно, что мы не будем перестать, так как здесь написано, молиться за другими. But also not committing the sin of omission. И получается, что у нас куча выборов в жизни. We have a whole mass of choices in life. It's one stream of choice, in one sense. And sometimes we don't take the right choice. Но это не значит, что это все с нами. But it doesn't mean that that's the end with us. Потому что Бог все равно продолжается постоянно с нами работать. Не только со мной, с тобой, а вообще столько народу. Уровень его активности – это чудесно. And so the level of God's activity in this world is incredible. Not just with you, not just with me, but giving people these choices they mess up, and all the same he is working with them to try to bring them back. В течение, я считаю, миллиардов людей, он пробует так и делать. I really believe that he's doing this at this minute with millions of people. Take the wrong choice and he's trying to bring them back. And confirming them yet also in the way they go. Последний момент, my last point. Они хотели иметь отца. Хорошо, имейте. Возьмите. Все. They wanted a king, and God gave it to them. В одном плане, то, что мы сами главное хотим, Бог как-то дает. Ну ладно, наверное, вы сказали бы, ну хорошо, Господи, дай мне миллион латов сразу. Нет. Я имел в виду, что то, что ты на самом деле хочешь, я не думаю, что мы здесь имеем такое сильное желание. Сильное желание за столько денег. А вот, хорошо, если у тебя есть такое сильное желание, Бог дает тебе. Но иногда, видите, как не получается, в конце концов. Итак, надо остерегаться, о чем вы просите. I think this shows that if you have a strong desire for something and you ask it from God, you actually will get it. And you may say, so if I ask God to give me a million lads, why didn't he give it to me? Well, actually the answer to that is because you don't really want it. But if you really, really have deeply in your heart a desire for something and you pester God for it, I actually believe you get it. And the issue is what you ask for. That is it's the litmus test of our spirituality. Because what you ask for, consciously or unconsciously, your subconscious desire is actually in the end, I think, what you end up getting. And the question is, where is our heart and what do you actually want? Ладно, у кого есть добавки, вопросы, споры? Толик, я вижу здесь на месте в аудитории. Да, давай.
Мне кажется, здесь еще раз подчеркиваю, что Саул как бы играл с Господом. Он то, когда его сопутствовала удача, победа, да, он отворачивался от Бога, да, верил в другое. Да. Когда же преследовали неудачу, он обращался опять к Господу. Да, и опять его попросили. Удача была на его стороне. Но в итоге же Саул был наказан Господом, он не умер своей смертью. Я не помню, как он...
Ну, в конце концов, Бог ему наказал. Но весь жизнь Бог пробовал с этим человеком работать. И он жил довольно долгой жизнью.
Да.
Еще, да?
Вот такой вопрос. Вот в Риме, да, там римские палец говорят, что самые близкие к Богу, да, но это не так. У каждого Бог же подходит самостоятельно. Он же не самый близкий к Богу. Он себя возвышает, он говорит, что я самый близкий к Богу. Так же не может быть. Бог же один, он смотрит на любого человека по самостоятельному, правильно? Ну, как я понимаю. Он же не может быть самый близкий человек к Богу.
No.
Это правильно? Это же неправильно. No. Это человечное. Правильно? Так же нельзя быть.
Володя, ты хотел бы сказать?
Вопрос, пожалуйста.
Да, да.
Осторожно. Это Толик хотел на ваш вопрос ответить, кажется, по поводу Саула. Вы знаете, кажется,
Вы знаете, кажется, человек по жизни, кажется, вот, когда ему хорошо, кажется, он считает, что, как в Писании написано, не говори, что это дело моя рука. То есть человеческий горделивый посредством своим разума, кажется, знанием, как-то выходит из положения. Господь нами руководит. В Писании написано в притче, кажется, прежде чем вы задумали о чем-то, Господь уже знает. Обратитесь к Нему, кажется, там в притче было написано самая короткая молитва. Господи, я с тобой, помоги. И первая мысль, кажется, идет от Господа. Когда мы что-то делаем, сами заметили по жизни, кажется, к кому мы обращаемся в первую очередь? К соседу, другу, товарищу. Не с году у нас сразу первое слово вылетает. Господи, помоги. Он наш друг, кажется. Он наша надежда. Во всех проблемах мы, каждый человек сам по жизни замечает, кажется, что обращаемся именно к нему. Как в Писании написано о Моисее, кажется, он был другом Господа. Лицом к лицу с ним беседовал. И мы тоже, кажется, обращаясь к Господу, кажется, беседуем с ним посредством молитвы. Поэтому благородно всегда, кажется, в молитве обращаться к нему, кажется. Вот. Человек, кажется, такое ненадежное существо, кажется. Сегодня он твой друг, а завтра он станет твоим врагом. Дай другу денег, и он будет завтра твой враг.
И к этому вопросу тоже подключим.
Да, пожалуйста.
Там уже, ну вот, насчет римского повести, да, все молятся уже не ему, не Богу чуть, потому что он высшая ступенька, Бога, но это же человечное.
Надо прямой к Богу молиться через Иисуса.
Да, чем по римскому священнику, да, все конечно, молятся, потому что он прямой.
У меня один вопрос. Глава 11, 2 стих.
Да. Но 11 глава, 2 стих. Сейчас придам 20.
Это не показатель о том, что по согласию, как таковое является проклятие.
Ну да, ну это какой-то сарказм, я считаю. Тот Маа сказал, что...
Ты не сказал, да.
Но... Ну, вам надо дать мне, ну, у каждого из вас правый глаз.
Вы предали меня,
да? Да, да, да.
Ну, смысл понятен, да?
Да, он имел в виду, что я буду вас уничтожать.
Вы предаете,
если вы хотите взять со мной союз.
И косать глаза, если
да.
Не и... так ли?
Ну, я бы хотел это немножко чего? Поправить. Косоглазие – это однобокое мышление человека. Он не смотрит, кажется, всесторонне развивает, а смотрит только на одну сторону, кажется. В Писании написано, кажется, грешник зачастую, кажется, в чужом глазу видит соринку, а у себя даже бревна не замечает. То есть наоборот, видит бревно, вот я даже этой соринки не замечаю. И поэтому сказано, сказательно,
косоглазие. Из каждого вас правый глаз и тем положить бесчестие. Но...
Да. И в притчах сказано, глаза мудреца в голове у него. То есть не физическое зрение, а умственное. Будьте смиренно мудрены во всем. И Господь будет с вами.
Давай, Толик.
Я хочу сказать по поводу Папы Римского. Да? Ведь Папу Римского не поставил во главе католической церкви Господь. Его выбрал народ. Да? Правительство, народ, да, так что он не может стоять перед Господом. Это мы его возвысили и поставили. А перед Господом, я думаю, что мы все равны.
Ну, в книге Филосенкийца, в втором послании, там написано, кажется, он сядет в храме, как Бог, судя миром, кажется, выдавая себя за Господа. Это Папа Римский. Его не народ выбирает, а там свои священники собираются, то есть свои иерархии есть. Народ только получает то, что они выбрали.
Давайте дальше. Исайя 55. Спасибо всем, что вы были. Исайя 55, Исайя 55.